Сегодня мы поговорим о датском мыслителе и писателе Сёрене Киркегоре. В панораме философии XIX века он занимал довольно скромные позиции и был едва заметен в тени немецких романтиков, рационалистов, Гегеля, кантианцев или социальных философов. Но в XX веке все пропорции изменились, и он с полным на то основанием был причислен первостепенным мыслителем современности. Философская звезда Киркегора взошла. Этот датский философ сформулировал самые острые вопросы, стоящие перед современным человеком. Личное отношение к Богу и место церкви, соотношение в нашей жизни этического и эстетического начал, проблематичная диалектика человека и окружающих его людей. Но главной темой его философии была тема одиночества, осмысленного религиозно, этически и эстетически. Сегодня у нас в студии Наталья Исаева, доктор исторических наук, профессор Парижского университета 8 Сорбонна Сен-Дени, переводчик многих книг Киркегора на русский язык. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, здравствуйте, Наташа.
Киркегор в свое время писал: «Не только мои сочинения, но также и моя жизнь, причудливая интимность всего ее механизма станут предметом бесчисленных исследований». Он предрекал себе такое будущее. Его жизнь можно прочитать как философский роман или как экзистенциальный роман. Она была наполнена почти ветхозаветными мотивами. Она была наполнена страстью, любовью, очень напряженным выбором, экстравагантными поступками и личным бунтом против лицемерия общества и церкви. Поговорим об этом.
Вы знаете, то, что вы говорите, это верно. И страсти там были, страсти присутствовали. Более того, нам многое об этом известно, потому что отпечаток этой жизни, он остался в книгах. Но, как ни странно, Киркегор ведь был затворником. И вот эти все страсти, все события, все важные случаи, которые нам так интересны сейчас, они присутствуют в жизни человека, который большую часть жизни провел как отшельник.
По-моему, он выезжал из Копенгагена всего 4 раза в жизни.
Да, он ездил в Берлин. Он ездил в Берлин вначале, когда он слушал лекции в Берлинском университете, потом ездил еще, потом он там посещал театр. Он это очень любил. Но более всего он любил вот такую уединенную жизнь с рядами книжек на полках, которые создавались в колоссальном количестве, которые публиковались одна за другой, а иногда выходили в один и тот же день.
Со своим пюпитром, за которым он стоя писал свои работы.
Да. И этот отшельник оставил нам жизнь полную страстей. Ту жизнь, которую мы можем изучать и которой, наверное, можем завидовать. Что-то было предопределено уже его биографией, вот этими первыми годами детства, отрочества, непростыми отношениями с отцом. Там была такая довольно темная и отчасти мрачная семейная история. Отец был женат вторым браком, и, собственно, все дети родились в этом втором браке от служанки, бывшей служанки, которая просто ухаживала за его первой женой. Сам отец считал связь с этой девушкой
греховной,
да, и стыдился этого. Сам отец был набожным христианином, сам отец был протестантом, лютеранином. Для него это было пятно. Для него это было то пятно, которое которая, в общем, окрашивала и отношения с детьми, и его собственную судьбу. Более того, он думал, что... из-за этого греха никто из его детей не доживет до старости.
Но отец исповедовался Киркегору еще в одной истории, как он, будучи маленьким мальчиком, в 12 лет проклял Бога. И после этого его жизнь сразу стала очень удачной. Он был приглашен в Копенгаген своими родственниками, быстро разбогател.
Да, но этот я не знаю, Киркегор говорит об этом достаточно глухо в своих дневниках. Он просто думал, что вот этот момент, когда он взял на себя страшный грех, хулы на Бога, восстание против Бога, что этот момент определил его жизнь и жизнь его детей. Я думаю, что для Киркегора тут важнее всего было то, как это потом отразилось в его сочинениях, в его жизни и в том осмыслении, которое все это приобрело, потому что он понял достаточно рано, что его фантазия, то воображение, может быть, отчасти болезненное воображение, которым он располагал, которым он пользовался, и которое вылилось в его творчество, вот все это, всем этим он обязан отцу. И всем этим он обязан вот той темной, достаточно мрачной стороне отцовского характера, отцовского темперамента, отцовской биографии.
Этьен Жульсон как-то сказал, что историки философии часто забывают, что в основе всех великих философских учений лежит любовь. Ну, имеется в виду любовная драма, любовная история, любовный роман. Любовный роман Сорена Киркегора имел имя Регина Ольсен.
Регина Ольсен – это тоже странная история. Киркегор к этому времени был уже студентом Копенгагенского университета, студентом-теологом. Он собирался жениться. Была невеста, к которой он присматривался. И он еще воспринимал и самого себя как такого почтенного юношу из хорошей семьи, который будет устраивать свою жизнь, возможно, писательскую, возможно, пасторскую, который будет счастливо женат. И в этот момент, это было в 1937 году, он встречает 15-летнюю школьницу, Регину Ольсен, забывает о прежней своей невесте, влюбляется сразу и бесповоротно, начинает за ней ухаживать. И эта история длится, это история искренней любви с двух сторон. Любви страстной, любви такой безудержной, любви не очень-то буржуазной. История, которая прошла через помолвку, через, в общем, одобрение родственников, прошла через ожидание свадьбы. История, которая была закончена самим, оборвана самим Киркегором, потому что разрывает помолвку именно он. История, которая нам известна в подробностях от того, что существует дневник соблазнителя. Знаете, Петр Гансен, когда он переводил это как дневник обольстителя, а я, когда переводила уже полностью трактат «Или-или», я перевела как дневник соблазнителя, потому что есть соблазн, есть некое напряжение чувств, есть не просто обольщение, обман, а есть некий соблазн, как испытание, испытание для обоих, испытание, которое дает что-то обоим партнерам, обоим любящим, воспитывает их, строит во что-то иное. Вот вся эта история описана, можно посмотреть. Вся эта история как брызги шампанского, как ария из Моцарта. Вся эта история свободной любви, свободного желания и умения старшего партнера, умения мужчины, умения того, кто ведет, выстроить отношения свободы, выстроить некие особые условия, которые позволяют чужой индивидуальности развернуться, чужому желанию расцвесть, чужой душе найти себя в свободной любви. Казалось бы, чего еще желать? Но Киркегор разрывает помолвку. Знаете, причины... Причины. Нам, конечно, по прошествии стольких лет так же трудно судить об этом. Как, впрочем, трудно судить об этом было и современникам. Но я думаю, что все дело было в том, что через некоторое время после встречи с Региной у Киркегора случился иной роман. Его посетила иная страсть. И было некое событие, о котором сам он пишет в дневниках довольно глухо, не так подробно, но была некая радость, которая пришла. Было некое посещение, которое случилось. И было что-то, тень Бога, фигура Бога, которая встала над ним настолько высоко, что, в общем, места тут не осталось больше ни для кого. Ни для Регины, ни для самого Киркегора, ни для самого Сёрена Киркегора, каким он был прежде. Он меняется. Он меняется и отдает свою жизнь иному.
Вот он пишет. Немало мужчин стали гениями благодаря девушке. Немало мужчин стали героями благодаря девушке. Немало мужчин стали поэтами благодаря девушке. Стали святыми благодаря девушке. Но кто в действительности сделался гением, героем, поэтом или святым благодаря девушке, ставшей его женой? Благодаря ей он становился лишь коммерческим советником, генералом, отцом семейства.
Да, или приват-доцентом. Он еще ужасно насмехается во многих своих трактатах. Для него комическая фигура – это преподаватель, почтенный преподаватель университета, может быть, даже и факультета теологии. Вот тот приват-доцент, у которого есть семья, у которого есть любящая жена, который пишет книги, который проповедует, и который весел, спокоен и обычен. Такой же, как прочие. Он-то сам чувствовал себя иным. Он очень рано услышал себя как другого. Ну, пришлось отказаться.
И он резюмирует. Если бы я женился на Регине, я никогда не стал бы самим собой.
Да, конечно. Да.
Если бы у меня, и в то же время он пишет, если бы у меня была бы вера, я бы остался с Региной.
Если бы была устойчивая, постоянная вера, то, наверное, сюда поместилось бы и семейное счастье. Но для Киркегора ведь вера – это нечто пульсирующее, во многом пугающее. Вера – это опасное приключение.
Киркегор писал, что я был всегда коррективом своей эпохи. Коррективом эпохи он себя мыслил. Каким коррективом?
Коррективом
и
эпохи.
Какой эпохи?
Коррективом...
В каком направлении?
Вообще, я думаю, что он был бы коррективом для любой эпохи. Потому что если он ненавидел что-то, то это была вот эта массовидная толпа. Это толпа вот этих примерных буржуа с устойчивой жизненной программой, с нормальной судьбой, с нормальной семьей, с обычной жизнью. Ему всегда приходилось как-то из этого выламываться. Но он думал, что это не просто особенность его темперамента, это не просто неготовность влиться в массу, в это роевое движение, в это, если угодно, стадо. Я думаю, что для него субъективность и необходимость ощущать себя отдельным, в какой-то степени уникальным и исключительным человеком, была еще и долгом, тем долгом, который вменялся ему Богом. Бог отличает нас, каждого отдельно, каждого порознь. Для Киркегора очень важно вот это понятие «den enkelte» – единый, единственный, уникальный. Тот иероглиф духа, каким записана наша индивидуальность в глазах Божьих, у каждого свой. Этот рисунок и узор у каждого свой. И Господь различает нас, только если мы дали этому духу проявиться. Если этот рисунок в течение жизни оказался возможным, ну, проявить. Знаете, как проявляется фотопленка или изображение на фотобумаге? Если ты не занимался этим в течение жизни, если тот образ духа, который был с самого начала с тобою, дарован тебе Богом, если он не проявился, и ты не дал ему взрасти, то, может быть, ты останешься неузнанным Богом.
Здесь возникает риск.
Да, это реальная опасность. И единственная опора – это, конечно, дух. Единственная опора – это дух и умение узнать этот дух в самом себе. Тот дух, который только и создает вот этот канал, соединяющий меня с Богом. Вот та пуповина, за которую я могу держаться, то, что роднит меня с Господом – это дух. Для Киркегора ведь очень важна, скажем так, важна триада. Есть тело, ну, тело в широком плане, скажем так, вся чувственная сторона. Это то, что касается, скажем так, эстетической стадии существования. Об этом, я думаю, мы поговорим чуть подробнее в связи с книгами, в связи с трактатами. Есть душа, которая, конечно, важна, и внутри которой человек уже может многое в себе воспитать. Но душа, она подвижна. Это поток впечатлений, флуктуаций. Это переменчивая штука.
Текущая реальность.
Да, конечно, это что-то, что может быть сегодня таким, завтра иным. Я не могу положиться на это, даже если там есть некие лучшие чувства. Те чувства, которые я считаю в себе лучшим. Все-таки это не то, на что я могу опереться. Остается только дух. И этот дух соответствует третьей стадии. Если уж мы будем говорить о том, что нового привнес Киркегор вообще в западную философию, то, чем он известен, то, чем он стал знаменит. Чем он стал знаменит, пожалуй, вот с этого трактата или Энтон Эллер, с той книжки, где впервые разобрана диалектика трех стадий человеческого существования, то надо говорить об этих переходах.
Три стадии человеческого существования – это эстетическое, этическое и религиозное.
Да.
А вот что же, между чем, что же выбирает Киркегор? Или-или, он ставит этот вопрос. И что же он выбирает?
А вы знаете...
И между чем или-или?
А вы знаете, тут важно... что ты осознаешь себя в этом промежутке. Ты осознаешь себя в некой необходимости
постоянно
выбора.
Постоянно делать выбор.
Да. Да,
то
да.
есть он выбирает
то есть,
между...
Самое важное, это не то, что ты останавливаешься на этой точке или на другой точке. Важно, что ты должен продолжать работу.
Каждый раз напряженно понимать, что ты должен в очередной раз совершить выбор. Таким образом, ответом на или-или является индивидуум.
Да, да.
Напряженный,
конечно.
Страстный,
да, конечно.
Постоянно взыскующий Бога индивидуум.
Это верно. Это верно, но просто позвольте мне разложить это чуть подробнее.
Это было бы превосходно.
Чуть подробнее, потому что тут есть внутренние ловушки. Тут есть внутренние ловушки и обманки. И всякий раз очень легко оступиться. Очень легко соскочить. Есть ведь путь, который ты должен пройти. Или-или, пока ты идешь в этом промежутке, ты не просто зависаешь, ты поднимаешься. Внутри этого промежутка ты вырастаешь. И, конечно же, когда мы говорим о трех стадиях, мы не говорим о том, что эти стадии находятся в каком-то горизонтальном равновесии. Есть, скажем, люди, которым ближе эстетическое сознание, есть люди, которые скорее этики в своей жизни, скорее моралисты.
Этика – это сфера социального закона, сфера всеобщего, сфера установленных правил, нормативов. Так представляем
ну,
себе.
Если хотите, этика это и сфера...
Всеобщего кантовского закона, категорически.
И в том числе обычной религии. В том числе обычной, практикуемой, нормальной религии, вот тех добропорядочных христиан, которые по воскресеньям ходят в храм, отстаивают службу, слушают проповедь и стараются соблюдать все божественные заповеди. Ведь религиозная стадия требует. Ну, смотрите, что у нас получается. Есть эстетическая стадия. Это стадия человека-художника. Человека-художника – это не значит, что он должен уметь создавать некие предметы художественного творчества, некие образцы, некие эстетические объекты. Это скорее, знаете, как дзенский мастер, который воспринимает всю свою жизнь как произведение искусства и творит свою жизнь как некий эстетический объект. Если я эстетик, это значит, что для меня важно наслаждение каждым мгновением жизни. Оно может быть мрачным, оно может быть печальным, оно может быть бесконечно блаженным, но я должен уметь его вкушать. Вкушать как некий эстетический объект. Это, в общем, позиция Дон Жуана, который живет в смене эстетических впечатлений. Это позиция Фауста, только там сменяют друг друга интеллектуальные парадигмы. Их ведь тоже можно вкушать. И можно радоваться неким виртуальным схемам и получать наслаждение от того, что к миру можно подойти с этой стороны, а можно посмотреть чуть-чуть иначе, и можно порадоваться вот такому подходу, а можно придумать для себя что-нибудь еще более остроумное. Ну, или, скажем, вечный жид, агосфер, те же самые приключения, но в сфере воли. В любом случае, эстетик – это человек, который живет мгновением. И тот человек, который пытается из этого мгновения вытащить, выжить все, что только возможно, для которого это мгновение распухает до размеров Вселенной. Каждый миг становится самоценным, каждый миг становится величайшей жемчужиной.
И каждый миг становится интересным.
Да, да, да.
Вот эта интересность, интерес. Это слово, которое присутствует у Киркегора часто, и в частности он говорит в дневнике обольстителя: «Я самый интересный субъект, а ты, имеется в виду его избранница, его возлюбленная, самый интересный для меня объект». Но обратите внимание, что же получается, что это уже речь идет уже не о красоте, да, а уже об интересе. Интерес – это уже такая категория более заземленная, она связана и, может быть, с каким-то прибытком, достатком, вот в частности, интерес в денежных делах или каких-то
других. Нет, я, пожалуй, делах. Не согласилась бы с вами, Наташа, здесь.
Я хочу сказать вот о чем, что происходит в новое время все-таки, и тем более к XIX веку, определенное заземление понятия эстетического. Если раньше, скажем, если мы возьмем вот традиционную парадигму, традиционные взгляды, имеется в виду античность, эллинистическую эпоху, если мы возьмем Платона, платонизм, то что такое эстетическое? Это реализация красоты в чувственном пластическом материале. И этот объект, эстетический объект, объект наслаждения, он является проводником для человека туда, в его духовную родину, к идеям, к божественной мировой душе. Человек никогда не удовлетворялся, традиционный человек, человек античности, например, никогда не удовлетворялся вот этим сиюминутным блаженством, сиюминутным наслаждением или чередой этих сиюминутных наслаждений. Платонизм предполагал, что человек восходит по духовной лестнице и восходит вот в свои такие прекрасные идеальные миры, в регионы божественных сущностей. И там он приобщается, там он обожествляется. В православии это, в исихазме, в частности, эта тема рассматривается через обожествление человека, через энергии Божьи.
Если
вы согласны со мной, что произошла смена парадигмы? И этот эстетизм становится, я бы сказала, не совсем вертикальным, скажем так. Это эстетизм горизонтального плана, это эстетизм череды прекрасных мгновений.
Вы знаете, согласна и не согласна. С одной стороны, безусловно, в платонизме очень важно восхождение. Восхождение к высшему благу, к высшей красоте. И не стоит забывать о том, что есть проводник, и есть спутник, и есть тот посланник, который осуществляет эту связь, это Эрос. Эрос, который берет тебя за руку и ведет к прекрасным формам. Мы начинаем от неких эстетических объектов или прекрасных мгновений, но идем к высшей красоте, к миру божественных идей.
А у Киркегора есть ли разговор на такую тему? Есть ли...
Да, безусловно. Для него, ну, конечно, он же писал магистерскую диссертацию. Он «Begriffe der Ironie», о понятии иронии с постоянной оглядкой на Сократа. Он говорил очень много о Сократе, об иронии и об эросе, который выводит нас к высшим истинам, к высшему благу и к высшей красоте. Но вот та перемена, которая произошла в новое время, та перемена в понимании прекрасного.
А перемена очень простая. Я могла бы ее очень схематично изобразить. Вот если мы рассмотрим, что вся история философии, вся динамика этого исторического процесса, это вот такая страшная борьба между платоническим комплексом и комплексом Демокрита. Демокрит и Платон. Дело в том, что Платон в свое время сжег книги Демокрита. Потому что Платон говорил, что есть мир, в котором присутствуют иерархии божественные, в которых человек просто восходит как бы по этим иерархиям. А Демокрит сказал, существуют только атомы и пустота. Атом – это не что иное, если перевести на латынь, это как раз и будет индивидуум, то есть неделимый. Есть атомы и пустота, есть индивидуум и пустота. И вот эта пустота, она начинает появляться отовсюду. Со всех сторон. И Киркегор это прекрасно чувствует. Он чувствует свое одиночество. Он живет в городе, он живет в буржуазном городе, где каждый день к нему приходит молочник, булочник, там, где скрипят колеса, где кареты идут по улицам. И он говорит, я абсолютно одинок. И я хочу уединиться в своей тишине и продолжить свое одинокое мечтание.
Да, но не забудем вот об этом восхождении, потому что уже эстетик, в общем, желает выйти куда-то. Конечно, он опирается на свои силы. И, конечно, ему очень важно насладиться до конца мгновением. Но тут он натыкается на неожиданное препятствие. Я бы не сказала, что препятствие – это какой-то материальный интерес. Вообще, категория интересного для Киркегора не связана с материальным достатком, не связана с вот этой буржуазной действительностью. Вообще, очень мало занимали...
Для Киркегора, конечно, нет.
Его очень мало занимали практические вопросы. Ему это было настолько скучно и смешно, что он этим как бы не занимался, он даже это не критиковал. Для него это просто не было предметом. Это не было врагом, потому что это был враг.
Он этого просто не
слишком
видел.
Мелкий, да. Но тут была другая сложность. Хорошо, интересная. Интересная, как его понимали немецкие романтики. Нечто необычное. Ведь прекрасное может быть не обязательно гармоничным. Прекрасное может быть странным, уродливым и все равно задевающим тебя. Прекрасное может существовать как приманка, как соблазн, как что-то, что ты хочешь испытать до конца, даже если вкус в конечном итоге будет горьким. Это наслаждение необычными вещами. И вот этот мастер существования, эстетик, он хочет владеть мгновением. Вот это самое главное. Не владеть неким предметом, не владеть своей судьбой, жизнью, не строить ее благополучно. Он хочет быть мастером, хозяином, владельцем мгновения.
А что же его заставляет в результате усомниться в том, что мгновение столь великолепно?
Оказывается, что его можно застать врасплох. И вот тот, кто делал ставку на наслаждение минуты, тот, тот, кто хотел вначале хотел жить спонтанно и быть художником своей жизни, а потом хотел быть мастером, хозяином и владельцем всей этой чувственности и всех этих ощущений, самых разных ощущений, не только прекрасных, но и интересных. Оказывается, что этот человек может быть застигнут врасплох. И, допустим, если к горю ты можешь себя подготовить, тебя может застигнуть врасплох нечаянная радость. И ты никогда не будешь до конца готов. Ты никогда не будешь до конца в силах сказать: «Я этим владею, я этим распоряжаюсь, я хозяин своим чувством, я хозяин своей души, и я хозяин этому событию, которое со мной происходит». И когда человек ощущает это бессилие, когда он натыкается на стенку, когда он понимает, что все рушится, все рассыпается на груду этих бессмысленных минут, бессмысленных мгновений, и он больше не хозяин, а всего лишь случайный путник, которого застигли врасплох. Вот тут оказывается, что необходим переход на другую стадию. И промежуточным звеном между эстетической и этической стадиями существования промежуточным звеном служит ирония.
Ирония – это риторический прием для выражения несоизмеримости субъективного замысла и его воплощения. Сюрен Киркегор писал по этому поводу. Ироник не может согласовать субъективную истину с окружающим миром. Он выпадает из связи времен, не принимает настоящего, не знает будущего и стоит перед лицом ничто, с которого все только и должно начинаться.
Человек может сказать: ну что ж, я старался, я сделал все, что мог, я боролся, я радовался, я страшился, я испытал все. Не выходит. Не выходит. Все равно есть что-то, что сильнее меня. Есть что-то, что всегда может взять меня за шиворот и выбросить в страшную скорбь или в страшную радость, как шелудивого котенка. И в этот момент наступает черед. Ну, сделать еще один шаг, только не по дороге, не по вот этой тропинке, по которой он шел, а сделать еще один шаг вверх, уже по лестнице, на более высокую ступеньку. Эта высокая ступенька в трактате «Или-или», она очень хорошо представлена во второй части трактата, там, где разговаривает и получает своего беспутного друга, вот этого художника или этого соблазнителя, Иоханнес, а может быть, кого-то еще, потому что имя автора первой части нам неизвестно. Бумаги А, некоего субъекта, индивида А, который смотрит на жизнь эстетически. Он же Иоханнес из дневника соблазнителя, но это лишь одна из масок.
Кстати, мы не поговорили.
А мы об этом еще поговорим.
Псевдонимах.
О псевдонимах мы поговорим, потому что это не просто лукавство автора, и это не просто художественная форма. Тут есть важная философская необходимость, о ней мы поговорим. Давайте просто пройдем три стадии и посмотрим, зачем же все-таки нужны были псевдонимы.
Вы хотите говорить о последней, о религиозной?
Нет, сейчас я хотела бы поговорить об этической стадии. Это судья Вильгельм, или, скажем, бумаги, письма Б, видимо, судьи Вильгельма, насколько мы можем судить по материалам книги.
Это герои книги «Или-или»?
Да.
Сюрена Киркегора.
Тот, который пытается обратиться со словами, ну, не знаю, там, увещевания к этому своему молодому другу.
Который
человек,
мгновение.
Да, да. Человек, который предлагает нечто. Нечто иное – это, в общем, то, что предлагает потом, значительно позже, вслед за Киркегором, то, что предлагает весь европейский экзистенциализм. Это каждодневный Да что там каждодневный, ежеминутный, ежесекундный выбор. Моя личность прежде распадалась на череду мгновений. Я не хочу быть этим эстетиком, который состоит из цветных стекляшек. Все это перетряхивается, как в калейдоскопе. Все это всего лишь мозаика.
Я должен каждый момент упорядочивать.
Я должен просто соединиться и вырастить себя как личность. И вырастить себя я могу только благодаря выбору. Благодаря этически ответственному выбору. Каждую секунду. Я не могу выбрать один раз и сказать, вот, я такой хороший, благоразумный, замечательный человек, я сделал правильный выбор, я на нем стою. Этот выбор приходится делать каждый день. Этот выбор приходится делать каждую минуту. Это и есть моя работа, моя внутренняя работа, выстраивающая меня как личность. И тогда оказывается, что в сферу героического служения попадает и обычная семейная жизнь, и профессиональное служение, и отношения с любимой женщиной, и все это вещи, за которые я несу ответственность. Все это то, за что я отвечаю. Все это то, что я выстраиваю необходимым для себя правильным образом, благим образом, выбирая доброе, выбирая справедливое, выбирая благородное. И даже если тяжело, всякий раз стараясь не оступиться, всякий раз ловя себя на трусости, на слабости, всякий раз поправляя себя, прохожу этот путь до конца как этическая личность, которая чиста пред Богом.
Но этой позиции недостаточно с точки зрения Петербурга. Почему? Где вот червоточина? Где недостаток этой позиции?
А вы знаете, вот ответственный человек, который живет, и для которого самое главное не настоящее, а будущее, потому что есть этический выбор, тот, кто выстраивается этим будущим, тот, который лепит себя ради будущего, тот, который всем своим существом создает этот вектор, направленный вперед в будущее, и тем самым выстраивает свою личность, он вдруг понимает, ну что ж, в какую-то минуту, наверное, это ощущение приходит к каждому из нас. Он понимает, что, в общем, в этом будущем есть одна определенная вещь. Есть одна
точка.
Вещь, от которой мы не можем уклониться. Тут просочковать не удастся.
Это смерть.
Это смерть. И даже если я полностью чистый, совершенный, этически благородный индивид, которому не в чем упрекнуть себя перед Богом и людьми, перед близким человеком, перед родной душой. Ведь все равно все кончится смертью. Ведь все равно конец придет. И деваться от этого невозможно. И уклониться нельзя. А что за этим концом? Для того, чтобы можно было это сказать, для того, чтобы можно было туда заглянуть, для этого этического выбора недостаточно. И вот тут нужен выход в иную сферу, если угодно, подъем на еще одну ступеньку, переход на третью стадию существования, вот эту самую религиозную стадию человеческого существования, религиозную стадию жизни. Осуществляется он, опять же, через связующее звено, только здесь это не ирония, которая была достаточно едкой, которая разъедала многое не только в жизни, в окружающем мире, во мне самом. Это ведь ирония, это умение посмеяться над собой. Ах, я хотел быть мастером жизни, я хотел быть великим эстетиком, я хотел быть господином каждого мгновения, у меня
одно,
не вышло.
Да, я задумывала одно, получилось другое.
Да.
Я сказал даже одно, да. А подразумевается...
А здесь я трудился, создавая свою личность, создавая ее единство, создавая вот эту иголку, на которую все насажено, вот этот стержень, этот мощный моральный, этический стержень. Я положила все свои силы на это. И меня ждет смерть. А за ней, может быть, дальше, может быть, ничего. Переход для Киркегора возможен через юмор. Ну что ж, может быть и так. Не то чтобы посмеемся, смеяться громко не будем. Тема-то слишком болезненная. Чуть улыбнусь и скажу, ну что ж, все может быть. А может быть и смерть. Но я буду продолжать свою работу, я буду продолжать трудиться над своей личностью, я буду продолжать идти так, как я шел, я буду продолжать прилагать усилия. Потому что мне вменяется это, с меня спросится это. Киркегор говорит, конечно, этика ограничена. И, конечно, эта позиция очень уязвима. Она не то, что уязвима философски. На ней можно остановиться. Ну, в конце концов, ну, Сартр мог остановиться здесь. Хайдеггер мог остановиться здесь. А для Киркегора... Для Киркегора было совершенно очевидным, что нужен еще один шаг, и человек не может быть полным, не может быть цельным, и вообще не может надеяться и уповать на то, чтобы найти полноту своей личности, без стадии религиозной. В трактате «Или-или» есть совсем небольшой текст, который... идет уже вслед за этими двумя частями, за историей эстетика, за письмами судьи Вильгельма, есть маленькое произведение под названием «Ультиматум». Ультиматум, который предъявляется субъекту. Ультиматум, который требует от него признать, что высшее блаженство состоит в том, чтобы знать, перед Богом мы всегда неправы. Этик ведь пытался достичь некой правоты. Он пытался оправдаться перед Богом. Ну, как Иов, который пытался оправдаться перед Богом. И понял, что этого недостаточно. И понял, что это заведомо не может случиться, не может сложиться, не может удастся. Если... Я люблю кого-то больше своей жизни. Если мне дорого высшее блаженство, и если я люблю Господа более, чем все остальное, не просто более, чем весь этот мир, но более самого себя, более, чем свою собственную душу, то для меня очень важно знать, что Он всегда прав, что бы Он ни сделал со мной. Как бы он меня ни повернул, как бы он меня ни скрутил, ни перекрутил, ни обидел, этот мой высший возлюбленный, мой Господь, всегда прав передо мной. А я всегда не прав, даже если я буду оправдываться делами, даже если я буду строить свою жизнь самым замечательным, светлым, справедливым, моральным образом.
И ради этой самой высшей любви человек должен пойти на нарушение всех заповедей. Может пойти на нарушение всех заповедей, включая этические, тем более эстетические.
Да, конечно, потому что, скажем, если мы возьмем очень одну из самых знаменитых книг Киркегора «Страх и трепет», там, где пересказана история Авраама. Да, конечно, Киркегор говорит о страшной вещи, он говорит о зависании этического, о том, что в какой-то момент всех этих этических парадигм и этих этических законов может оказаться недостаточно.
Авраам идет приносить в жертву своего сына, не имея на это никаких указаний, никаких знаков. Никаких просьб, естественно, никаких знамений.
Да, он идет просто потому, что... Гарантии нет, он не может быть уверен ни в чем.
И он идет и приносит, и пытается, вернее, и собирается принести в жертву своего любимого сына, единственного, позднего. И только в последний момент Господь отводит его руку.
Он должен отдать все, и при этом неким странным образом...
Без всяких гарантий на успех.
Да, неким странным образом... ощущать, что все это как-то устроится. Устроится не так, как ему мнится, не так, как он бы хотел, а так, как Господь устроит для него, потому что он знает лучше. Ну, Киркегор говорит об этой религиозной стадии, при этом он различает, есть ведь, тут тоже есть как бы две ступеньки. То, что он называет религиозность А, это, в общем... религиозные чувства и вся религиозная традиция, которая, скажем так, существовала до Христа. До прихода Христа, до вот этого момента кризиса, до момента разлома, до момента, когда само время переломилось и в него вошла вечность. Вот все то, что существовало прежде, ну, скажем, если мы возьмем того же Платона, с его высшим благом, высшей красотой, высшей истиной. Платона, который не знал Христа и который все-таки держался божественных истин, вот это предчувствие, некое как бы отражение заранее того, что только еще случится, случится позже с приходом Христа. Ведь вы знаете, Наташа, для меня, я не знаю, может быть, это рискованный образ, но для меня ведь этот нож, который занесен Авраамом, тот нож, который блестит под лучами солнца, это и зеркало. И зеркало, которое отражает иную сущность, иную истину, иной лик, которому только суждено прийти.
Но эта истина бесконечно трансцендентна, то есть бесконечно запредельна.
Да.
У нее нет никаких гарантий.
Да, конечно.
И человек, вот чуть стоит только ему ослабить свою веру, чуть стоит ему только засомневаться, чуть-чуть отвести глаза, и все, вместо этой связи возникнет пустота, бездна.
Ну да, конечно.
То есть каждый оказывается, и Бог оказывается слишком далеко. Слишком далеко, и человек оказывается слишком в ненадежной ситуации.
Ну, человек всегда пребывает в ненадежной ситуации, потому что отношение с Богом...
Человек перед бездной.
Поскольку это отношение бесконечной любви и бесконечной свободы, это уже предполагает риск. Это предполагает, что я ставлю на эту карту все. Все, что у меня есть, мою судьбу, мою жизнь, всю мою любовь, и не имею никаких гарантий. Эта карта может сыграть, повернувшись так или этак.
Это
потому
уже,
что в конечном
это
итоге
прыжок,
все зависит...
человек должен совершить прыжок.
Да, все зависит от милости Божией. Я ставлю все на свою карту, но если я что-то утаил, если я чего-то пожалел для Господа, я заведомо не выиграю. Я должен поставить, а там как получится. Религиозность Б, это, конечно, христианство. Но христианство в таком киркегоровом изводе. Это христианство, которое пугает, которое держит нас в напряжении.
Это доведение до абсолютного радикализма, до абсолютного экстремума, то есть высшей точки напряжения. Ну, протестантское.
Да, конечно. Да, конечно.
Лютеранское.
Да, безусловно. Во-первых, это христианство, тот его извод, который покоится на вот этой знаменитой фразе Лютера, «Sola fide»,
только верой.
Не благими делами, не моральным оправданием. Вот позиции этика недостаточно, а этик может быть верующим. Этик может быть верующим, он может соединяться с этой религиозностью, а он может быть благополучен в своей вере. Вот там, где есть благополучие, там нет настоящего надрыва, того надрыва, после которого возможно истинное соединение. Ведь Господь, который открылся нам, и открылся полностью, придя в этот мир во плоти и претерпев страсти, умерев на кресте, воскреснув в третий день. Этот Господь, который был с нами, этот Господь, который влез в шкуру человеков, он ведь все равно остается, как говорит Киркегор, Богом инкогнито, непознанным, неузнанным. Есть все равно некая темная сторона, которая никогда не откроется. И нашим глазам туда не проникнуть. То, о чем говорят греческие отцы церкви, усия, сущность Бога непознаваема. Непознаваемо не просто потому, что мы такие глупые, слабые, немощные и туповатые. Вот потом научимся и постепенно познаем. Скажем, вот Гегелева система. Вот хорошо, постепенно в философии поднимаемся, система становится все более всеобъемлющей. В конце концов и к Богу выйдем, в конце концов и сущность-то его постигнем. Киркегор говорит, нет. Есть вещь, которая заведомо закрыта и будет закрыта. Она все устроена так, что она остается закрытой.
Но всегда существует разрыв.
Да, но мы можем нечто предложить. Мы можем предложить, если мы предлагаем себя и свою любовь, предлагаем полностью, без всяких гарантий, в страхе и трепете, в надежде и уповании, без уверенности в том, что Господь повернется, посмотрит и пожалеет. Предлагаем просто так. Предлагаем без всяких шансов на награду. Предлагаем, есть такой костер, куда надо бросить очень многое. Мы с вами говорили о Регине, мы говорили об этой любви. Это ведь была любовь сильная, исключительная, чрезвычайно важная, очень истинная, очень подлинная, совершенно подлинная с двух сторон. Это было истинное человеческое счастье. Но в этот костер нужно бросать все, потому что есть любовь иная, которая требует больше. И есть такая любовь, на которую мы выходим без надежды на взаимность. Взаимность – это его забота. Захочет – помилует. Если будет дар благодати, если будет дар божественной милости, это прекрасно. Да, это ведь как молния, которая ударит. Ее надо просто ждать. То есть нужно в этот костер сносить все, что есть, надеясь на то, что этого пламени хватит для огня вечного спасения, вечного блаженства. Коль скоро мы уже заговорили о религиозной стадии и заговорили об этом Киркегоровом христианстве, об этом рискованном отношении любви и свободы, мне бы хотелось назвать, может быть, еще один термин, ввести еще одно понятие, очень дорогое для Киркегора и объясняющее многое. Блик, то есть мгновение. Тут ведь, знаете, такая штука, Наташ. Вот был эстетик, который все взращивал, прекрасные эстетические мгновения, все надеялся извлечь для себя Не то чтобы блаженство как радость, но рассчитывала извлечь для себя некое небывалое, неописуемое приключение, и в этом приключении жить. Был этик, который соединял все мгновения воедино для того, чтобы зацепиться за будущее и на этом, в этом как-то укоренить свою личность в будущем. И есть некое мгновение, скажем, связанное с эсхатологией. Это не вообще мое будущее, будущее моей судьбы. Не то, что будет со мною во времени. Это попытка зацепиться за вечность, бессмертие, за то, что никогда не придет, за то, что всегда останется. Вечность — это ведь не просто длинная череда времени, которая не кончается. Это скорее...
мгновение.
Это скорее мгновение, которое длится и продолжает длиться. И никогда не кончится. Но все дело в том, что если мы в религиозной стадии Б, в этой христианской стадии, в это мгновение полной самоотдачи, вдруг получаем не то чтобы знак, но получаем отблеск пламени. Вот этот огонь, вечный огонь божественной любви, который вдруг спускается, как фаворский свет, и в какой-то миг соединяет меня с ним. Вот такое мгновение. Это не просто миг земного существования. Это скорее, если угодно, есть поверхность земного существования, есть некий прокол, такой укол иголочкой. И в этот момент блик, вот этот прокол, это и есть выход в вечность. И, собственно говоря, если это произошло, это уже значит, что вечное блаженство есть, потому что мы не можем мерить это длительностью. Это то мгновение, которое существует раз в этом проколе. Оно уже есть, я уже там. И, может быть, это то единственное блаженство, которое существует. Может быть, это и есть бессмертие. Может быть, этого достаточно? Может быть, то мгновение, если рассматривать его как мгновение, меняющее онтологию, мгновение страсти, онтологической страсти, которая меняет структуру Вселенной, то мгновение, которое позволяет мне выйти в другую реальность, может быть, оно уже выносит меня в бессмертие, в вечную жизнь. И, может быть... собственно, все разговоры о том, что будет после смерти, может быть, это досужие разговоры и ненужные разговоры, потому что я там уже был. Раз я там был, я там остаюсь. Это одно единственное мгновение, которое продолжает длиться.
Спасибо, Наталья, за очень интересный, очень проникновенный, исключительно изысканные, я бы сказала, разговоры и очень глубокое проникновение в тему Киркегора. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. И мы с вами прощаемся. До свидания. Я приглашаю вас принимать участие в наших новых передачах.
Спасибо. Спасибо.